В Москве 11 часов утра, у микрофона Александр Гостев. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Говорит Радио Свобода.
Сначала коротко о главном. Израиль нанес новые удары по сектору Газа. В Петербурге начинается саммит «Большой восьмерки». Директор ФСБ предложил боевикам на Северном Кавказе сложить оружие. Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа. Бомбардировке подверглось, в частности, Палестинское министерство экономики. Продолжаются авиаудары по Ливану четвертый день подряд. Ранее у побережья Ливана был подорван израильский военный корабль. Пропали без вести четверо израильских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Хезболлах. Ее руководство заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем. Международное сообщество продолжает выражать глубокую обеспокоенность в связи с развитием Ливана-израильского конфликта, говорит генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Я крайне встревожен эскалацией насилия в Ливане и в Израиле. Отдельные части Ливана блокированы, Израиль проводит массированную военную операцию. Одновременно сам Израиль подвергается ракетным обстрелам группировки Хезболлах. Я категорически осуждаю любые акции, целью которых становятся мирные жители, акции, в которых не учтены пропорции и не проводятся различия.
Это был Кофи Аннан. Госсекретарь США Кондолиза Райс, в свою очередь, заявила.
Нам необходимо сделать так, чтобы регион мог вернуться к плану мирного урегулирования «Дорожная карта». Мы должны возобновить дружеские отношения с народом Ливана, поддержав его стремление к демократии. И здесь нужно, чтобы Израиль ограничил свои действия мерами самообороны.
Заявила Кондолиза Райс. В Петербурге сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Впервые на нем председательствует президент России. Лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады начнут прибывать в Петербург с середины дня. Президенты России и США уже на месте. Основные рабочие мероприятия саммита запланированы на 16-17 июля. Владимир Путин и Джордж Буш сегодня проведут официальные переговоры в Константиновском дворце под Петербургом. По словам Путина, одной из главных тем обсуждения станет обострение ситуации на Ближнем Востоке. В пятницу состоялась неформальная встреча двух лидеров. До этого Джордж Буш, прибывший на саммит «Большой восьмерки», обсудил с представителями российских неправительственных организаций ситуацию в Чечне, закон об НПО, судьбу осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы. Говорит бывший руководитель общественной организации «Открытая Россия» Ирина Ясина.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится. Сказал я президенту Бушу, я совершенно не хочу никуда уезжать. Я хочу жить и работать для своей страны. Я хочу, чтобы мои дети тут жили, работали и приносили пользу своей стране. Но я хочу, чтобы моя страна была демократической. И президент Буш, он сказал, что он тоже для своей страны хочет именно это.
Сказала Ирина Ясина в эфире «Радио Свобода». Джордж Буш пообещал затронуть на переговорах с Владимиром Путиным темы, обсуждавшиеся на встрече. Одна из участниц разговора с Бушем, лидер движения «Да» Мария Гайдар, заявила, что самому Путину передать предложение достаточно сложно.
Президент действительно организует множественные встречи, наш президент, с представителями разных общественных организаций, но там идет настолько жесткий выбор, туда попадают только те организации, которые напрямую связаны с властью. Поэтому, конечно, оказаться на встрече, даже будучи активным человеком, который сегодня занимается встречу Путина, достаточно маловероятно.
Заявила Мария Гайдар. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Патрушев обещал непредвзятое рассмотрение прежних действий боевиков в вооруженных отрядах. У побережья Камчатки продолжаются поиски людей, пропавших без вести в результате кораблекрушения в ночь на 14 июля. Спаслись 9 человек, обнаружены тела 5 погибших. Капитан и еще один из спасенных госпитализированы. На борту затонувшего катера «Дава» находились 6 членов экипажа и до 20 пассажиров. По предварительным данным, утонули еще 5 человек. Вдоль восточного побережья Камчатки дрейфует цистерна с горючим, сорвавшаяся с борта катера. В ней около 8 тонн бензина. По мнению специалистов, взять цистерну на буксир технически невозможно.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Иркутска остаются свыше 30 человек, пострадавших в авиакатастрофе 9 июля. Состояние 6 раненых тяжелое. В результате катастрофы самолета А-310 в воскресенье погибли 124 человека, десятки получили ранения, 107 погибших опознаны. В Киргизии, в центре города Джалалабад, убиты 5 боевиков, которых спецслужбы разыскивали с понедельника. С подробностями корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
На юге Киргизии завершилась спецоперация по ликвидации членов Исламской партии Возрождения Хизбут-Тахрир. Члены этой подпольной запрещенной в республике организации в начале этой недели в городе Джалалабад убили одного милиционера и ранили еще троих. Боевики укрылись в одном из частных домов Джалалабада. В пятницу сотрудники службы национальной безопасности окружили укрытие и предложили им сдаться. Однако боевики открыли огонь. В перестрелке убиты 5 членов Исламской партии Возрождения. Двое из них оказались гражданами Узбекистана, находящимися в международном розыске за совершение ряда преступлений на территории Узбекистана. Личности остальных боевиков устанавливаются. На месте перестрелки обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и запрещенной религиозной литературы. По данным киргизских спецслужб, партия Хизбут-Тахрир ставит своей целью свержение светских режимов в Центральной Азии. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В еврейской автономной области, вышедшая из берегов река Бира, затопила 5 населенных пунктов. Эвакуированы свыше 250 человек, в основном дети. Вода в реке поднялась из-за проливных дождей. США и Япония намерены обратиться к Совету безопасности ООН с просьбой проголосовать по резолюции, касающейся недавних ракетных испытаний в Северной Корее. В документе осуждается запуск ракет. Проект резолюции предусматривает введение санкций против КНДР в сфере вооружений. Вашингтон дал понять, что готов убрать некоторые формулировки, не устраивающие Китай, тем, что, по мнению Пекина, они открывают дорогу к использованию силы против Северной Кореи. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио в любое время вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы. Спорт». В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Мы будем говорить, конечно, с вами о футболе в основном, поскольку соскучились уже. В течение месяца, находясь в Германии, мы неоднократно вспоминали наших слушателей и думали о том, как вы реагируете на все эти события. Ну, надеюсь, что много своих высказываний вы сумели осуществить в программах, которые вели наши коллеги. Ну, а теперь, конечно, сегодня уже можем обменяться с вами разными соображениями. Конечно, больше нам хотелось бы услышать ваши точки зрения, поскольку мы в эфире были неоднократно, и все, что могли, вообще пытались максимально многое о чемпионате мира рассказать, сообщить. Телефон прямого эфира нашего 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Здесь бесплатно только для жителей этих вот трех городов. Итак, мы будем обмениваться с вами суждениями о чемпионате мира после того, как познакомим вас с Олегом. Мы познакомим с Олегом вас и сообщим последние спортивные новости.
Начнем с велоспорта. Проходит многодневная велогонка Tour de France сейчас. Вчера состоялся 12-й ее этап. Гонщики 3 дня вот провели в Пиренеях. И вчера преодолели 211 километров от Люшона до Каркасона, вернувшись таким образом из Испании, куда заехали под конец 11-го этапа. И вчера вот первым дистанцию закончил украинец Ярослав Попович, таким образом 2 подряд победы восточноевропейских, что ли, гонщиков. Ну, поскольку победителем 11-го этапа стал, как известно, россиянин Денис Меньшов. Ну, так вот, выиграл Попович вчера. Примерно через полминуты после него финишировали итальянец Алессандро Балан и испанец Оскар Фрейре. А основная группа гонщиков была на финише через 4 минуты 25 секунд после Поповича. Но что касается лидеров общего зачета, то здесь положение не изменилось. изменилось. Все они были в основной группе. И таким образом по-прежнему лидирует американец Флойд Лэндис. На 8 секунд отстает от него француз Сириль Дессель. И на 1 минуту и 1 секунду Денис Меньшов.
Вчера прошел третий этап легкоатлетической золотой лиги. Прошел он в Риме. Ну, со всеми результатами, конечно, невозможно вас познакомить, поскольку очень много видов легкоатлетики разыгрывалось вчера. Только назову самые, так сказать, яркие достижения. В беге на 100 метров у мужчин Асафа Пауэлл с Ямайки, мировой рекордсмен, показал результат 9,85. На 400 метров в беге у мужчин чемпион мира Олимпийских игр американец Джереми Уорринер показал очень высокий результат 43,62. У мужчин в беге на 800 метров победил марокканец Амин Лаалу, тоже с высоким результатом, 1 минута 43,25 секунды. А олимпийский чемпион, россиянин Юрий Барзаковский, занял в этом забеге 5-е место. У мужчин в беге на 5000 метров с высоким результатом победил эфиопец Кененниса Бекеле, 12 минут 51,44 секунды. И в прыжках в длину у мужчин панамец Ирвин Саладина прыгнул 8.45. А олимпийский чемпион Дуайт Филлипс из США остался четвертым с результатом 8.32. Представляете, какие высокие результаты, если четвертое место от первого отстает всего лишь на 13 сантиметров. И в прыжках с шестом австралиец Пол Бёрджес преодолел 5 метров 82 сантиметра. И очень высокий результат, наконец, последний мужской. Сообщаю, высочайший результат. Это олимпийский чемпион норвежец Андреас Торквельсен послал копье за 90 метров. 90 метров 34 сантиметра. У женщин тоже была серия высоких результатов. В частности, в забеге на 400 метров американка Саня Ричардс выиграла уже третий, как и некоторые другие победители, этап золотой лиги с результатом 49,31 секунды. На 5000 метров тоже третью победу одержала эфиопка Тирунеш Дибаба. Но тут результат не очень высокий, не буду его называть. На 400 метров с барьерами американка Лашинда Димас показала результат 53,51 секунды. У женщин в прыжках высоту победила хорватка Бланка Власич 2 метра. Здесь олимпийская чемпионка россиянка Елена Слесаренко заняла 7-е место. А другая российская чемпионка Татьяна Лебедева выиграла тройной прыжок с результатом 14 метров 88 сантиметров.
Ну и теперь о теннисе. На этой неделе в турнирах регулярного сезона играют только мужчины. Понятно, что у женщин сегодня Кубок Федерации, там и полуфиналы, и, ну, соответственно, борьба за сохранение места в мировой группе, как, например, ее будут вести сборные России и Хорватии. Ну, а мужчины, регулярный сезон ATP продолжается. Три турнира здесь, один в Швеции, в Бастаде, там в четвертьфиналах два россиянина играли. Николай Давыденко выиграл у чилийца Николаса Массу, а Евгений Королев уступил испанцу Томми Робредо. И, кроме того, Агустин Кальери, аргентинец, нанес поражение Робину Седерлинку, шведу, и финн Ярко Нееминен выбил из розыгрыша испанца Хуана Карлоса Ферреро. Таким образом, в полуфиналах Давыденко с Кальери будет играть, а Робредо с Нееминеном. Что касается турнира в Гштаде, это Швейцария, то там в четвертьфиналах выбили два сильнейших теннисиста. Первая ракетка этого турнира, хорват Иван Любичич, проиграл испанцу Фелисиано Лопесу, а посеянный под вторым номером аргентинец Гастон Гаудио уступил французу Ришару Гаске. Кроме того, хорват Марин Чилич победил Андрея Павла из Румынии, а Филипп Кольшрайбер из Германии, вот еще помимо первого, второго и третий еще выбыл сейна, это Фернандо Вердаско, испанец, он как раз проиграл Филиппу Кольшрайберу. Ну и еще один турнир в Ньюпорте, там четверку полуфиналистов составили австралиец Марк Филиппусис, британец Энди Мюррей, посеянный под первым номером, австриец Юрген Мельцер и американец Джастин Гиммельстоп.
А беседу мы начнем с помощью наших слушателей, поскольку пока мы знакомили вас с новостями, уже позвонили нам двое, как минимум.
Да, первым позвонил Юрий Григорьевич из Петербурга.
Юрий Григорьевич, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Во-первых, вы меня извините, у меня есть два впечатления о футболе и есть одна большая просьба. Да. У вас хватит терпения выслушать?
Хватит, хорошо.
Значит, Юрий, так, мировой футбол. Я возмущен поступком Зидана и возмущен поведением Франции, которая считает его кумиром. Любого человека начинает воспитывать со слов, что можно, что нельзя.
Юрий Григорьевич, так... поняли. Второе соображение.
Это раз.
Так.
Теперь о нашем футболе.
Так.
Я не завидую Дику Адвокату, который принял «Зенит» после травли Петержелы. Это наше советское мышление до сих пор, что травить человека, если что-то у него... какие-то результаты начинают, как говорится, не устраивать. И суваться учить футболу.
Понятно, Юрий Григорьевич. Вот. И, наконец,
вопрос... Или нет, посадить на скамью запасных Аршавина и, главное, Родимова.
Юрий Григорьевич, поняли вашу точку зрения?
Просьба у меня.
Просьба какая?
Я слушаю радиостанцию «Свобода» более полувека.
Так.
И поэтому меня очень настораживают появляющиеся технические неисправности. Я уже писал на пейджи, что прошу поименно объявить, из-за кого происходят эти неисправности. Я уверен, что это наши тени в мышиных пальто.
Понятно, Юрий Григорьевич. Ну, тут просьбу эту, естественно, услышал.
По станции можем туда передать.
Да, ну, начальство слушает всю нашу программу, естественно, услышит и вашу просьбу. Мы сейчас совсем ненадолго прервемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну, а теперь мы слушаем москвича Владимира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Мне, извините, пожалуйста, я первый раз обращаюсь на Радио Свобода. Просто хотелось...
Говорите, Владимир.
Да, я понял. Я просто хотел сказать, что вот вы обращаете внимание в основном на газеты центральные и ведете информацию о них, да, которые...
Ну, в основном, да.
А вот о газете, которая раньше выходила, называется «Московский спорт», вы на него не обращаете внимания? Вот она сейчас выходит в газете «Московский комсомолец».
А, ну...
Кравченко там издают их.
Понятно. Нет? Ну, мы... Вот не попадало. Владимир, ну, если вы что-то там прочитали интересное, то, пожалуйста, поделитесь со слушателями.
Нет, там много интересного, но они в основном о московском регионе пишут. А-а-а. Я просто хотел, чтобы вы обратили на это внимание.
Хорошо, мы постараемся.
А вот в «Транспорте» вышла книга такая новая, интересная, сборник журналистов советского спорта, сборник цитат «В поисках смысла мудрости тысячелетий». Я думаю, тоже на это надо будет обратить внимание.
Владимир, ну понимаете, в чем дело? Печатной продукции столько, что на все обратить внимание невозможно. Вот, во всяком случае, вашим советом воспользуемся по возможности.
Спасибо большое.
Да, по возможности обратим внимание.
Да, спасибо, до свидания.
До свидания.
Из Смоленской области позвонил нам Леонид.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
У меня к вам два вопроса, Валерий и Олег.
Да?
Ваше отношение к интервью Марио Загалло в «Новой газете» Игорь Фейн опубликовал. Не приходилось читать, да?
Нет, ну мы еще, знаете, мы только вот прилетели в начале недели.
Ну
еще
все.
Да. Игорь Фейн беседовал с Загалло?
51-й номер газеты от 10-го, что ли, июля. Где Загалло говорит, что на чемпионате ему не понравилось абсолютно все,
так.
Что раскрыться потенциальным звездам мешают судьи, что они становятся неприкасаемой кастой, работающей не на футбол, а на функционеров. Так. И что, как он сказал, боюсь, что футбол умирает и превращается в шоу, где многое предопределено заранее.
Понятно.
И еще, если можно, вопрос не к вам, скорее, к вашему начальству. Вот поскольку сейчас... сложности с региональной трансляцией, да?
Да,
все-таки, может быть, с 12 часов дня до 14 часов, все-таки на коротких волнах, чтобы можно было поймать, я не могу, давным-давно не могу поймать.
Понятно.
Ничего. Ну, значит... Свобода в полдень, и в 13 часов нету на коротких. И появляется только в 14. Спасибо, будьте здоровы.
Спасибо вам, Леонид, за пожелание. Вопрос к начальству, естественно, его ждет та же хорошая судьба, что и вопрос Юрия Григорьевича, потому что начальство, повторяю, у нас чрезвычайно внимательно относится ко всем вот вопросам и пожеланиям слушателей. Другое дело, что не все оно, даже начальство, способно осуществить. Что же касается интервью с Загало, то, Леонид, Загало вообще человек, который имеет право говорить, с моей точки зрения, абсолютно все о футболе. Человек, который, с чьим именем связаны все пять побед бразильцев, так или иначе, где-то как с игроком, где-то как тренер, где-то как консультант, ну и не только побед, но и выходы в финал и так далее. В том, что вы привели, вообще я лично нахожу много, ну, так сказать, как сказать, положительного в его высказываниях. В его отрицательных высказываниях вижу много положительного, потому что действительно судьи какая-то неприкасаемая действительно каста. Не знаю уж, в чем тут, собственно, Загало в этот раз увидел. К его команде это отношение, конечно, никакого не имело, мне кажется. Во всяком случае, мне кажется, что проигрыш Франции как раз был обусловлен, ну, скажем так, мягко скажем, оплошностями Карлоса Альберто Парейра и Загало именно в тренерском решении вот на этот матч. Ну, что еще по поводу высказывания Загало, даже не знаю. Есть, Олег, еще что-нибудь добавить?
Да нет, все ясно. В общем, у нас слушателей много на проводе, так что слушаем теперь Николая из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте.
А у меня вот вопрос какой. Да? Вы, уважаемые, там были в Германии. Вот насчет этого скандала Зидана и Матерацци. Что мы не услышали, не увидели.
Но здесь много.
Вот я очень вот прошу вас, осветите нам, ну, если можно, что вы считаете, что нам можно знать.
Ну, все можно.
Все можно знать.
И второй вопрос, и второй вопрос. Вот сейчас вот по телевизору, как говорится, вчера говорили... Вот им 3 дня или там неделю дают, ну, в Италии, да, в связи с скандалом, чтобы обжаловать и т.т. ппп. Как вы думаете? Ну, ясно, что им, как говорится, не дадут это. Все, что там будет, ну, смягчить там могут только очки.
Понятно.
Немножко. А так это уже все, это уже, как говорится, не та политическая обстановка. И как вы думаете, вот Ивентус сильно потеряет в составе? Большое спасибо.
Да. Но я думаю, что потеряют в составе все, ведь в этих 14 клубах, в 4 клубах 13 чемпионов мира, вот, мало кто из них будет играть в серии Б, ну, хотя Милан остается, там только получилось так, что 3 клуба отправлены в серию Б, это Ювентус, Лацио и Фиорентина. При этом у Ювентуса будет минус 30 очков перед началом сезона. Понятно, что если там Лацио и Фиорентино, то у них, соответственно, там 7 и 12 очков, но там еще можно как-то компенсировать это своей уверенной игрой, то 30 очков не компенсируешь никак. Понятно, что Ювентус больше одного года, ну, как минимум 2 проведет в серии Б. Естественно, игроки все разбегутся. Но вот эти все вопросы, оба связанные с Италией, у нас и на пейджер тут задаются нам, вот, в частности, про Зидана спрашивают, что же сказал Матерацци Зидану, это нас спрашивает Юрий. Дмитрий тут по-другому смотрит на это, пишет: интересно получается, итальянцы ослабевают, Матерацци оскорбляет Зидана, судьи ничего не замечают, а подсказка Буффона судье из полуитальянской Аргентины. Вот, значит, по этой подсказке судья убирает Зидана. Это пахнет коварной итальянской интригой в стиле Борджиа. Вот так Дмитрий посмотрел на это. Ну и насчет, опять-таки, этих вот скандалов в Ювентусе. Александр из Москвы написал: с итальянскими клубами все ясно. Итальянская судебное слово пропущено, но, видимо, система почти сплошь состоит из коммунистов и социалистов. После выборов в Италии и свержения Берлускони социалисты решили поставить своих людей во главе итальянского футбола. Потому такой скандал. Договорники делают все, а тут такая жестокость. Это вот политический аспект так вот, да, повернул, ну, Александр из Москвы.
Давайте мы, это, видимо, тема больная, и мы и про Зидана, вот вопрос Николая, потом выскажемся, хотя мы уже высказывались неоднократно в репортажах из Германии. Ну, давайте уже все-таки будем слушать, пока кто позвонил, а потом уже как-то в целом обсудим эти точки зрения.
Давайте, Кирилл Николаевич из Петербурга.
кстати, раз слышат ваши голоса после недлительного отсутствия. По поводу выступления Юрия Георгиевича из Петербурга, хочу возразить, что если бы был объективный суд, он бы учел не только вину совершившего преступления, но и обстоятельства, которые его привели. То есть, как его спровоцировал этот Мазерочек, фамилия?
Матерацци.
Надо, конечно, разбираться, что он там сказал, как сказал. Вот. Так что вины Зидана особой тут, скорее всего, нету. А по поводу Петржелы, да, за то, что за одного Быстрого его надо было бы уволить, несмотря на все заслуги Петржелы перед отечественным футболом.
Кирилл Николаевич, поняли вашу точку зрения, но никак вот не могу согласиться насчет вот этих двух вопросов.
Но, во-первых, что касается Матерацци, то против него тоже возбуждено, естественно, дисциплинарное расследование, потому что понятно, что он там что-то говорил, провоцировал. Я вот видел интервью Зидана полностью, которое где-то два дня назад, ну вот он первый раз, он же сразу сказал, что сразу говорить не буду, через несколько дней все объясню. Ну и объяснил, что тот его на протяжении всего матча оскорблял, говорил гадости про его мать, про его сестру. И, ну, дальше пошли такие, знаете ли, рассуждения, дескать, бывают слова, которые ранят больше, чем дела, поступки. Я бы лучше предпочел, чтобы он ударил меня в лицо, чем там это, ну, знаете, ну, да, такие. Но тут уже, но все равно, мне кажется, это не тот случай, когда надо, в принципе, искать какие-то объяснения. Понятно, что, к несчастью, есть такой вот тоже запрещенный вариант борьбы психологической. Многие, конечно, применяют, ну, особенно зная Матерацци, зная его как игрока, ну, не самого, скажем так, дисциплинированного там и
корректного, так далее.
Да, корректного. Можно представить, что какие-то гадости он Зидану говорил. Но другое дело, что вопрос тут о том, что надо было таким образом вступиться за якобы что, поруганную честь матери и сестры, ну, это вряд ли.
Лишить свою команду, возможно, лишить свою команду звания чемпиона мира на глазах у вообще своих миллионов болельщиков и президента страны и так далее, я с этим никак не могу согласиться, но вот я вот сейчас мне пришел в голову один ответ. Вот на протяжении многих лет я видел, как играл Пеле. Уж Пеле-то чего только с ним не делали. Тогда еще ФИФА с расизмом не боролась на таком уровне, как сейчас. Поэтому ему приходилось выслушивать и российские высказывания. Его ломали, били, он пропустил чемпионат мира, там, ну, в общем, сломали на чемпионате мира 66-го года. Чего только с ним не делали. Но никогда Пеле так не отвечал на поступки соперников, потому что для него важнее всего была его команда. Вот Зидан себя поставил как бы выше своей команды. Вот я бы так сформулировал этот ответ, вернее, как свою точку зрения.
Ну, а дальше, если уж продолжать вот про то интервью французскому там телеканалу, которое я видел, то, ну, естественно, Зидан, ну, как всегда положено в таких случаях, в общем, ничего нового не сказал, ну, кроме того, что он сожалеет, потому что видели дети, а их родители и учителя там с ранних пор приучают к тому, что такое хорошо, что такое плохо, в общем, это все, конечно, было плохо, но, с другой стороны, он не жалеет, потому что вот нельзя было это терпеть. Ну, у нас и слушатели много тут вопросов задают на этот счет. Анатолий спрашивает насчет судьи. Видел ли судья момент, как Зидан ударил Матерацци? Конечно, он не видел этот момент, но это, в принципе, в данном случае ничего не решает, потому что существуют помощники. Мы все на телеповторах видели, что тут не было никакого наговора, и судья не пал жертвой какой-то иллюзии, а все действительно было так, как оно было, и удаление заслужено. Ну, а то, что там помогают, есть, естественно, арбитры на линии, в общем, тут неважно, видел, не видел, но такое безнаказанным оставлять, естественно, нельзя. Вот. Ну, тут дальше у нас что? Вот кто-то не подписался, но пишет, что Зидан действительно велик, его будут помнить тогда, когда забудут нынешних победителей чемпионата. Ну, это вопрос другой, и не исключено, как футболист Зидан велик, как человек.
Не тут совсем.
Же, да, есть разные
Герострата тоже помнят.
Да, Каримов, слушатель Каримов написал, Зидан доказал, что он житель страны мушкетеров. Ну, не знаю, что имелось в виду, ну, горячий, значит, видимо.
Точки зрения, естественно, могут быть разные. У всех свои. Но сейчас мы ненадолго должны будем прерваться. Я просто напомню вам, что выйдет сегодня в час дня программа «Ваше здоровье». А эта программа для, думаю, всех любителей спорта чрезвычайно важна, потому что, будучи больным, уж какой тут спорт. Даже и болеть за спорт, и то, будучи больным, непросто. Так что обязательно ее слушайте. Она еще, к тому же, повторяется в час ночи. А мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа. Бомбардировке подверглось, в частности, палестинское министерство экономики. Продолжаются авиаудары и по Ливану четвертый день подряд. В Петербурге сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Впервые на нем председательствует президент России. Основные рабочие мероприятия саммита запланированы на 16-17 июля. В Константиновском дворце под Петербургом проходят официальные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. Они обсуждают международные проблемы, прежде всего обострение ситуации на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Он обещал непредвзятое рассмотрение прежних действий боевиков в вооруженных отрядах. У побережья Камчатки продолжаются поиски людей, пропавших без вести в результате кораблекрушения в ночь на 14 июля. Спаслись 9 человек, обнаружены тела 5 погибших. На борту затонувшего катера находились 6 членов экипажа и до 20 пассажиров. В больницах Иркутска остаются свыше 30 человек, пострадавших в авиакатастрофе 9 июля. Состояние 6 раненых тяжелое. Генпрокуратура России предъявила новое обвинение исполнительному вице-президенту компании «ЮКОС» Василию Алексаняну. Кроме отмывания денег и присвоения имущества, он теперь обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Соединенные Штаты и Япония намерены обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой проголосовать по резолюции, касающейся недавних ракетных испытаний в Северной Корее. В документе осуждается запуск ракет. Проект резолюции предусматривает введение санкций против КНДР в сфере вооружений. На юге Афганистана, в провинции Урузган, в столкновениях с силами коалиции 9 талибов были убиты, 6 ранены, 1 взят.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. И мы слушаем...
Слушаем Ивана из Москвы.
Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе. Иван.
Вы знаете, я внимательно смотрел церемонию награждения участников чемпионата мира, победителей. Да. И вот что я рассмотрел... Вручал медали Лена Юханссон, президент УЕФА. И у меня возник вопрос, почему не вручал медали Йозеф Блаттер, президент ФИФА? Обычно они именно награждают победителей. И у меня возник вопрос, не в качестве ли протеста отсутствовал президент ФИФА? В том плане, что Италия незаслуженно стала чемпионом мира.
Нет, Иван, нет, ну, конечно, не в этом дело. Ну, тут никто же не скажет. Блаттер присутствовал, естественно, на матче, на стадионе. Но я думаю, но это только мое, конечно, предположение, потому что четко вам никто не ответит на этот вопрос. Я думаю, что... У Блаттера с Юханссоном не очень вообще отношения так хорошие, они, скажем так, натянутые. И в данном случае это был такой жест, потому что 4 европейских команды вышли в полуфинал, и тем самым как бы вручение медалей доверить Ленарду Юханссону было вот таким... актом уважения по отношению к Европейскому футбольному союзу. Это вот мое такое предположение, потому что протестовать в такой форме тут никак невозможно.
Георгий из Петербурга звонит нам.
Здравствуйте. Здравствуйте. О футболе можно, конечно, без конца говорить, потому что это, безусловно, самый интересный вид спорта. Поэтому я пару слов скажу о велосипедах.
Прекрасно.
Я 2 дня не мог оторваться от телевизора. Это перемены, это победа Меньшова. По-моему, он Кузнецова когда-то обучался, тренер знаменитого ленинградского.
Да.
Ну а вчера это что-то невероятное. Пляска 3 велосипедистов, трековой манеры, за несколько километров до финиша. И, наконец, Ярослав Попович измотав своих партнеров как бы ложными бросками, вырвался с улыбкой, чуть ли не хохоча, далеко вперед, как будто он хотел догнать какой-то мотоцикл. Вот уж поистине достойный наследник Ярослава Мудрого и богатыря Поповича из эпоса, тоже славянин. А мы привыкли, что все иностранцы занимают, южане, в этот раз нет.
Георгий, очень хорошо, что вы вспомнили про велогонку Тур де Франс, потому что действительно, вот я тоже ее смотрю с огромным удовольствием. Ну и помимо чисто велосипедных прекрасных коллизий, там же еще получаешь удовольствие от великолепных пейзажей, от каких-то исторических мест, с которыми знакомят тебя там лучше или хуже уж кто как, комментаторы. Ну и какие-то места, знакомые нам после чемпионата мира, который проходил во Франции, и других поездок в эту прекрасную страну вспоминаются. Так что, Георгий, и очень хорошо, что вы действительно так четко охарактеризовали концовку вчерашнего этапа.
Да, ну а нынешняя гонка еще, видимо, тем интересна, что она совершенно непредсказуема. Выиграть тут кто угодно может. Армстронга нет, главных претендентов в его отсутствии. Ульриха, Винокурова тоже нет. Да. Так что может тут все что
Ивана
угодно
Басса
произойти.
Басса нет.
Ивана еще. Басса нет. Да, так что, в общем, Савальделли сошел.
Да.
Ну, в общем, неважно. Смотрите велоспорт тоже. Особенно, когда нет чемпионата мира по футболу. Игорь Анатольевич из Москвы.
Добрый день, у меня один вопрос про Игоря Фейна, а второй комментарий про Матерацци.
Так.
Знаете, вот меня удивляет, вы Игоря Фейна знаете,
да.
На каком языке он мог брать интервью у Загала? Загала по-русски не говорит.
Игорь Анатольевич, я думаю, что это просто публикация. Видимо, был опубликован в какой-то западной печати, я не знаю, я не видел, но не думаю, что там сказано «я беседовал с Загала». Не думаю просто. Это надо спросить, вот это же Леонид из Смоленской области рассказал об этом интервью. Поэтому это может быть публикация, он работает в этой газете, стоит подпись там, опубликовал Игорь Фейн. Ясно, что это перевод интервью. Игорь Анатольевич, слушаем вас дальше.
Ну вот, а Матерацци, ну вообще-то, знаете, это, в принципе, это дело темное. Я-то смотрел по немецкой трансляции, это мастак широкого профиля. И видите, когда он гол-то забил, вот я в перерыве видел немецкие замедленную съемку,
да.
Так там же как было, он в прыжке левой рукой прижал правое плечо француза, придавил его.
А-а-а.
Судья не мог это увидеть, это мгновение было.
Да.
Почему он выпрыгнул-то на голову выше? Это, ну, это мастерски. Я играл центральным защитником сам.
Да.
Ну, я такими приемами, то, что сейчас футболисты показывают, я толкал в поясницу, было дело.
Ну, понятно.
Вот. Ну, мне достаточно было на 5 сантиметров игрока сместить, и он уже промахивается.
Ну, конечно.
Но то, что сейчас творится, это, то есть,
да.
Мастаки...
Игорь,
такие, что...
Да, Игорь Анатольевич, это вообще не только защитники, вы, как, вам как защитнику говорю, но этим разными такими приемами пользуются и нападающие. Вот, например, Крауч, забивая гол в ворота
Тринидада
и Тобаго. Он просто за волосы там
да,
как-то...
Несчастного Санчо там
да.
Куда-то развернул.
Защитника,
у него такой
да,
хвост там, ну...
Да, и судья хвост. Не видит, он высокий, там он того за волосы придержал. Игорь Анатольевич, действительно, все это вызывает, конечно, возмущение. Мне кажется, что просто судьи видят, не видят, но вообще борьбу вот эту в штрафной площади должны судить жестче. Ведь даже вот посмотрите, как угловой иной раз невозможно подать. Все друг друга хватают руками. И вот этот, кстати, инцидент Матерацци с Зиданом тоже ведь начался с того, что на линии штрафной так легонько, но все-таки руками придержал защитник атакующего игрока. Это постоянно сейчас.
Мне кажется, ну тут нужна какая-то шоковая терапия, типа вот как судил принципиально Иванов матч Голландия-Португалия. Вот так же, если судья даст в каком-нибудь матче там по 10 пенальти там в каждые ворота, да. Потому что пенальти можно при каждом угловом, при каждом штрафном давать пенальти смело.
Потому что руками хватает
да.
И держит.
Ну вот что-то, ну может быть, тогда что-то сдвинется. Ну а мы слушаем пока Игоря Цветкова из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Я посылал сообщение 2 недели назад, я назвал Хач, это Крауч был. кстати, он мне понравился. Жалко, что его дальше не ставил тренером.
Ну, Крауч, да. Она... И что?
Вот. И еще, можно я по двум-трем командам пройдусь по-быстрому?
Ну, кстати, конечно.
Кстати, вот звонил болельщик «Зенита». Я не знаю, Петр Шелла. Я не знаю вообще, как его раньше, 3 года назад не выгнали. За то, что он терпел Киржакова, Быстрова, таких людей, Радимова. Они все дело портят, вот эти вот звезды петербургские.
Понятно.
И про бразильцев можно я скажу?
Ну, конечно.
Я считаю, что тренер был слабоват. Бразильцы играли каждый за себя. Они как на аукционе, хотели себя показать. Сегодня игра там у Кака, он там забил 2 гола, завтра у другого, послезавтра у третьего. У них не было командной игры. И голландцев жалко было. А голландцы играли без нападающих. Роман Листерой сыграл первые 2 игры или 1, а потом его не стали ставить. И они играли без нападающих. Молодежь-то молодежь, но все-таки без нападающих. Вот. Потом еще мне французы мне не нравились, потому что они с испанцами провокацию провели. Вы помните, когда Пуйоля Анри ударил и сам же закричал, и судья на это клюнул. И дали штрафной, Зидан подал, и гол забили. С Испанией. Французы. Алло.
Да-да, да.
Ну, вот. Помним, конечно, Игорь, мы вас слушаем.
Провокации, этот Зидан, он не первый раз бьет в голову, кстати, ну, головой бьет соперника, не на первом чемпионате, и, ну, и в Испании тоже, и на чемпионатах мира было такое с ним.
Конечно,
было все.
Я считаю, что в наш дом пришла беда. Ему дали там герои Франции, там еще ему дать Ричард Храброе Сердце. А наши люди, такие, как Евсеев, вот он сейчас бокового матом кроет, повтор показывает Динамо, Локомотив. Наши люди берут пример, такие, как Акинфеев, Евсеев, они как скажут, вот там герои дали, ударил, а я подумал, что судью матом послал. Все, спасибо.
Понятно, Игорь.
В общем-то, правильно, когда мы говорили про отрицательный пример, который Зидан подает своим поступкам. Ну вот, ну так оно и есть, это, в общем, логично. Ну, действительно, всем известна дисциплинарная, так сказать, история Зидана.
Он 4 раза удалялся только на чемпионатах мира и Европы. Вот за удары соперника.
Да.
А про клубный уровень уже и не говорим. Поэтому тут уже...
Игорь, вот поэтому Матерацци-то и знал, кого провоцировать. Он же там не какого-нибудь Вьеру-то что там провоцировать.
Да. А еще, если уж так говорить о том, то и известна история самого Матерацци, которого в матчах чемпионата Италии неоднократно удаляли и так далее. И тут, кстати, ведь тоже на этом чемпионате.
Да. Хотя, по-моему, в том эпизоде можно было ограничиться и желтой карточкой, когда его с австралийцами удалили.
Да.
Но вот Роман попутно спрашивает. Блаттер грозится отобрать у Зидана золотой мяч. Объясните, как он это сделает. Мировые журналисты обломают рога и Блаттеру, и другим чиновникам ФИФА. Ну, не совсем так, конечно, обломать-то вряд ли обломают, поскольку мы, естественно, участвовали в этом деле. Там ведь как, голосование журналистам выдают эти, ну, карточки там, чтобы голосовать. Ну, в общем, как обычная урна такая, пишешь там свой вариант, тройку, и бросаешь в урну ее. И можно это сделать в день финала до 12 часов вечера. А поскольку футбол, как вы понимаете, начинается в 8, значит, если он закончится даже в нормальной ситуации в 10, а потом чествование пресс-конференции, там, посещение миг-зоны и прочее, а если еще затянется, то ясно, что большинство, подавляющее большинство, 90% голосовали до начала матча. И мы-то потом, когда, ну, уже обсуждали, ну, там, естественно, все же обсуждают этот момент, естественно, от всех слышали, что никто бы не голосовал за Зидана, если бы голосование проходило после матча. Но вот так вот спонсоры вот так придумали, что до 12. Поэтому все проголосовали до матча.
И вообще в голову никому не придет, что в финале
лучший
игрок чемпионата, безусловно, может такое совершить. Это трудно даже себе представить.
Так что я думаю, что журналисты многие будут согласны. Вот я, например, буду согласен с Блаттером.
И
обламывать рога ему не буду. Вот. Но только как это сделать, это неизвестно.
Ну вот в одной газете, я просто сейчас уж не буду искать, я отметил эту заметку. Там в одной из российских газет сообщается, что Блаттер сделал такое заявление. Поскольку это голосование журналистов, то его утверждает обычно всегда исполком ФИФА. И в данном случае исполком ФИФА будет рассматривать это и, естественно, так сказать, обратиться, естественно, в АИПС, это Международную Федерацию Спортивной Прессы. Он же не просто так лишить и все. А там
провести
уже как,
повторное голосование.
Да, может быть, провести повторное голосование. Там какие-то решения будут приняты. Но вот я лично жалею, что свой голос отдал Зидану.
Ну и, в общем, как бы то ни было, может быть, даже и хорошо будет такой конфуз исторический. Ну, истории же любят всякие ироничные и прочие ситуации. Вот получил золотой мяч, а даже не мог это, медаль свою получить после финала.
Да.
Вот. Ну ладно, слушаем дальше слушателей наших. Москва на связи, Рашид Сайдалиев. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Рашид.
Очень приятно снова вас слышать. Соскучились мы все.
И нам вас приятно слышать.
Вот. Я хочу ваше мнение узнать. Один комментатор, вот, наш, российский,
да,
не знаю, Гуськин или Уткин, его не знаю, вот, который кричит как следователь. Опасно! Опасно! Без дела вот так кричит.
Так.
Вот вы, наверное, смотрели матч. Англия играла, по-моему, Тринидад и Тобаго, да?
Да.
Вот вы слышали, как он, да, репортаж вел? Да?
Ну нет, конечно.
Мы же там смотрели.
Мы же там смотрели.
Это просто безобразие. Разве можно такой желчный комментатор, чтобы был против кого-то? По-моему, комментаторы нейтральные должны вести, тем более наши не играют в этом чемпионате.
Да, Рашид, знаете, вот мне кажется, что Аркадий Ратнер, я боюсь точно, я еще не все программы, которые в наше отсутствие прозвучали, я не все их прослушал, но мне кажется, что в одной из них Аркадий Ратнер как раз критиковал за необъективность комментатора, а потом даже сказал в своем телеобозрении, что, видимо, комментатор получил замечание от начальства за такой репортаж, вот, Рашид, о котором вы говорите, потому что потом пытался как-то исправиться. Но в целом, Рашид, вы совершенно правы. Слушаем вас дальше.
Вот дальше интересно. Да вот Маслаченко, он хорошо понимает футбол. Почему-то один репортаж всего он вел.
Ну, Рашид, ну тут мы вам ничего не можем.
Вы не можете повлиять, чтобы нормальных, когда международные хотя бы, чтобы нормальных
Рашид,
людей.
Ну,
стали,
ну мы конечно никак не можем повлиять на телевидение. Мы уже сколько ведем здесь наши все программы и всегда всем объясняем, что мы можем точно так же возмущаться, как и вы. Ну что мы еще можем сделать? Мы твердо знаем, что руководят всеми спортивными каналами люди. Ну, с моей точки зрения, скажем так, не буду уж всех тут вовлекать, с моей точки зрения, абсолютно некомпетентные. Я считаю, некомпетентным и руководителем спортивного канала «Спорт» и РТР, вот этого Василия Кикнадзе, считаю абсолютно некомпетентной там Анну Дмитриеву. Я лично так считаю. Могу я иметь такую точку зрения, но повлиять на них мы ни на кого не можем. Понимаете, мы можем вот с вами обсуждать и переживать. Конечно, Маслаченко разбирается в футболе во много раз лучше тех, кто без конца ведет репортажи. Ну, это же ясно совершенно. При всех его недостатках все равно он лучше их. Поэтому, Рашид, тут с вами я полностью согласен.
Так, не ослабевает поток слушателей. Юрий Николаевич из Москвы позвонил нам. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел прояснить им ситуацию насчет публикации в «Новой газете».
Так.
Дело в том, что брат Фейна давно живет в Европе. Он в хороших приятельских отношениях с Бекхэмом. Да. Так вот, в 49-м номере «Новой газеты» первое интервью для российской прессы дал Бекхэм.
Так.
Второе интервью дал Нейскенс. И третий дал Марк Загало, это именно интервью.
Понятно.
И брат Игоря Фейна прекрасно владеет языками.
А, понятно.
Я, конечно, вот откуда прояснилось. Идет. Вот. Поэтому читайте все эти три номера, великолепное интервью, в том числе в каждом из них открытая позиция их о нашем футболе.
Понятно. Юрий Николаевич, значит, это брат Игоря Фейна, да?
Брат, но он передавал это интервью Игорю, а Игорь уже опубликовал в «Новой газете».
Ага, понятно, Юрий Николаевич, спасибо. Ну, это
вот
очень,
видите, как видите, все как прояснилось.
Да, мы всегда очень приятно, когда слушатели друг другу отвечают на вопрос, на который мы не могли ответить.
Анатолий из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий.
Вы знаете, возвращаясь к горячей теме,
да,
зидановской, да, да, я должен сказать следующее. Прежде всего, что касается детей, которые мы обучаем хорошим манерам, то ребенка всегда учат прежде всего с детства давать сдачи. Особенно если есть за что. Это очень серьезный вопрос. И это одна сторона вопроса. Что касается футбола, в принципе, футбол вообще игра на грани драки, несомненно. Постоянно на грани драки. Посмотрите всю игру, все 90 минут матча Франция-Италия. И всех без исключения матчей полуфинала и четвертьфинала. Мы прекрасно знаем, что есть команды, ну, скажем, Португалия и Аргентина, между прочим, и Италия – это самые яркие команды, которые работают постоянно на провокациях.
Анатолий, простите, на одну секунду вас прерву. Если детей учить давать сдачи, а игры проходят, вот как вы правильно говорите, на уровне, вот на таком, на грани, то тогда ни одну игру до конца бы мы не могли досмотреть. Все время бы давали друг другу сдачи, всех бы удаляли.
А кто учит, главное, детей давать сдачи-то, я не пойму. Учат же это самое, подставить другую щеку всегда.
Судья, который не видит, что произошло, если он уже удаляет, он обязан удалить, не видя. Обязательно двоих участников потасовки и разбираться тогда потом, раз ты не видел. То, что он совершил, судья, это, конечно, подлянка. Точно так же, как засчитанный гол Матерации с откровенной грубостью, которую видел весь мир, видел эту грубость. Так что то, что было, это командная провокация, запланированная командная провокация, зная характер Зидана.
Анатолий, понял. Спасибо за вашу точку зрения. А вот насчет детей хотелось бы сказать особо.
Никто не пытается, во-первых, обелить итальянцев. Это совершенно понятно. Да, это была провокация. Да, многие так играют. Я думаю, что в составе сборной Франции мы тоже периодически видели таких игроков.
Да, и не раз.
И не раз. Ну, к сожалению, это есть. Насчет того, кто учит сдачи, я вот тут не знаю, расслышали ли вы, я тут пытался вам возразить, что вообще-то правильно-то учат подставить другую щеку, а не давать сдачи, вообще-то. Но неважно. Сдачи можно было бы дать, я бы на месте Зидана, думаю, ну, не знаю, как бы я отреагировал на это, но сдачи прекрасно можно было бы дать в потрибунном помещении. Отмутузить этого Матерацци, вот, прекрасно, а не на глазах 2 миллиардов телезрителей.
А еще лучше было бы вообще по окончании чемпионата мира послать ему вызов на дуэль. Ну, дуэль в кавычках я слово употребляю. Но дело в том, что ведь кому Зидан сделал хуже? Вот в чем весь вопрос. Он же сделал хуже своей команде. Она и в десятером-то продолжала играть лучше, чем итальянская, но уже была, конечно, подавлена и забить не смогла. И в подавленном психологическом настроении вышла бить пенальти. Вот в этом вопрос всегда. Вот меня всегда вот поражает. Вот кому делают хуже, предположим, российское правительство, не покупая грузинские и молдавские вина? Ну, я первый попавшийся пример. Ну, кому хуже? Ну, хуже же российским гражданам, прежде всего, которые лишаются возможности пить грузинские и молдавские вина. Ну, может быть, это пример далекий от футбола. Но кому хуже Зидан-то прежде всего сделал? Он же итальянцам фактически вот этим поступком вручил Кубок мира золотой. Вот что меня вот больше всего-то задевает. Свою команду он, ну, как бы сказать, я не знаю, ну, предал, не предал, он, конечно, не думал в это время об этом, но поставил в тяжелое положение.
Александр из Москвы.
Да, добрый день.
Добрый. Здравствуйте, Александр.
Простите, хотел пару слов сказать. Во-первых, ну, очень интересно слышать вот такие, просить мальчишеские рассуждения о том, что можно было где-то в подсобке, потом разобраться.
Ну,
вот необычно.
Да.
А вот касательно судейства, мне кажется, что самый главный вопрос – это вопрос судейства. Потому что если судья не принял никаких мер или не отреагировал, или не заметил, то возникает чувство несправедливости, которое возникает у всей команды в целом, и в конце концов ее настрой исчезает. Я следил за вашими репортажами, которые вы публиковали на сайте «Свободы», и был огорчен тем, что никоим образом вы не прокомментировали плохое судейство в матче Аргентина-Германия. Я сам разговаривал с немцами, с которыми часто работаю и общаюсь. Они чувствовали стыд после этого матча, потому что в отношении к Аргентине явно была допущена именно что несправедливость. Неважно, кто играет лучше, кто хуже, но понятие справедливости отсутствовало, и это было на многих матчах. Я как зритель после второго тайма, уже после первого тайма, во втором уже не хотел смотреть этот матч.
Александр, я вам отвечу, вот почему мы... очень мало, действительно, ну, ничтожно мало, может быть, 2-3 репликами на сайте за весь чемпионат отделались, что ли, по вопросу судейства. Потому что в принципе, я считаю, что нельзя сводить все к судейству. Судья все равно вторичен. Не он нарушает правила, а игрок. Не он бьет по ногам, не он хватает руками. Судья может либо заметить, либо не заметить, либо какое-то нарушение пропустить, либо не пропускать, стараться, как это делал Валентин Иванов, который, кстати, и то при всех, при всем этом обилии показанных им карточек и там всех зафиксированных нарушений, все равно не все мог заметить и не все нарушения мог свистком там остановить. Поэтому вопросы судейства все равно всегда будут вторичными. Хотели бы мы этого или не хотели. Не пришлось бы судье ничего разбирать, если бы Зидан не ударил Матарацци. Отделались разговорами, а разговоров без конца разговоры идут и непрерывно идут. И ни один матч невозможно тогда вообще до конца досмотреть, если, вот как вы говорите, во втором тайме потерять интерес. Я, честно говоря, не помню Германия, Аргентина.
Ну, да, а мы же по телевидению такое? Это смотрели матч.
Этот матч, да, мы на нем не
ну,
были.
Ну, может быть, что-то... Ну,
может быть, что-то знаю, мы...
Я, честно
говоря... Александр, наверное, тоже по телевизору смотрел?
Ну, я понимаю, да. Ну, не знаю, вот там еще спрашивает Петр из Москвы, что скажет Аркадий Ратнер по поводу отсутствия повторов в телетрансляциях матчей с участием Германии с Аргентиной и Португалией. Ну, это значит, типа, намек на то, что... Были решения в пользу Германии, которые режиссеры, видимо, не собирались погнать. Но я не помню, у меня не отложилось такого, что не было повторов.
И вообще у меня не отложилось, что хоть раз судьи где-то Германии
помогали. Спросим Аркадия Ратнера, считает ли он нужным что-то по этому поводу сказать. Но уже, видимо, последний звонок у нас сегодня. Петербург на связи. Виктор Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Я хочу коснуться комментария.
Слушаем
вас. Вы знаете... Миллионы людей смотрят по телевизору. По телевизору картинка идет общий план, где почти не видно ни игрока, ни номера на и ближний план. Ближний план составляет меньшинство. Так. А в общем мы не видим игрока. И комментатор вместо того, чтобы сказать, кому пришел мяч, какому игроку отдал, кто принял, какой игрок, называя их по фамилиям, ошибся и так далее, мы слушаем рассказы на самые развлеченные темы, которые только будоражат и это самое, как-то отвлекают от футбола. Я хочу вам напомнить матч, где играла Япония с Австралией.
Так.
Да, там было два судьи. И вот в самый такой жаркий момент, когда японцы наседали на австралийские на штрафную площадку,
так.
Один из них говорит спокойно: вы знаете, один судья другому говорит.
Не судья, а комментатор. Комментатор.
Кенгуру,
не судья.
Говорят, едят. А второй ему отвечает: а вы знаете, и говорят, что кенгуру мясо очень вкусное. В это время идет такая борьба, о которой мы не имеем понятия вообще о футболе.
Понятно. Виктор Васильевич, вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Вы просто оговаривались, говоря, два судьи. Два комментатора, вы, конечно, хотели сказать. Ну, Виктор Васильевич, подведем черту. Ну, что делать? Люди не умеют вести телерепортажи. Ну, не умеют. Вот это гигантская масса людей, которые сидят с утра до вечера у микрофона на всех каналах. Они совершенно не квалифицированы. И игроков вам назвать они не могут, потому что не видят и не знают. Ни игроков не знают, ни игры, ни тактических и прочих всех дел. Но не понимают люди в футболе и не умеют вести репортажи. Ну, на этом, наверное, нам придется завершать нашу программу, поскольку что еще, на пейджер есть какой-то?
Есть вопрос, на который мы, к сожалению, не можем ответить. Сергей спрашивает, как вы оцениваете игру Олича в матче с Ростовом? Изменился ли бы счет, если бы он раньше вышел на поле?
Сергей, матч этот не видели, извините. Завершаем на этом программу «Час прессы спорт». Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева нас торопят. Вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров. А в 12 часов дня в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». И главная тема сегодняшней программы, не пропустите, заседание «Большой восьмерки», саммит в Санкт-Петербурге, официальная и неофициальная сторона. «Большая восьмерка» в центре внимания программы «Свобода в полдень». Прямые включения корреспондентов «Радио Свободы» из Петербурга, из рубежа. Не пропустите программу «Свобода в полдень», а завтра встретимся в программе «Прессинг».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».